очередная тема. Верю, что она также будет для вас благословением. Называется «Домашние группы и конфликтология». Конечно же, тема очень большая, очень обширная. И без конфликтологии, не касаясь конфликтов особо, но касаясь больше построения самой работы домашних групп, в Библейском институте эту тему проводил в течение 5 дней, по 3 часа, 5:03:15. Поэтому, конечно, наши 6 часов, которые мы будем иметь, это даже меньше половины без конфликтологии того, о чем мы говорили, о чем мы обычно говорили, когда рассматривали эту тему. Некоторые из вас, возможно, учились на втором курсе Библейского института и слышали. Кто-то из вас ведет домашние группы, и для вас это актуально. Кто-то из вас, возможно, не ведет домашние группы. Это может не показаться актуальным. Но, с другой стороны, сегодня вы не ведете, завтра можете вести. Ситуация может меняться. Знаете, например, Филипп, он был диаконом и занимался просто распределением тех пайков, скажем так, которые давали вдовам в церкви в Иерусалиме. Но потом, через некоторое время, дары, которые были вложены в него, они начали проявляться, и когда церковь попала в рассеяние, он вынужден был оставить Иерусалим, пойти в город Самарийский, там проповедовать, и чудеса, великие чудеса происходили в его служении. Поэтому сегодня, возможно, вы занимаетесь одним, может быть, сегодня вообще ничем не занимаетесь, просто приходите на домашние группы, приходите в церковь, и такой период также он имеет место быть. Но завтра ситуация может измениться, и те дары, которые в вас вложены, и та ответственность, которую Бог может призвать вас взять, она станет для вас актуальной, и эта тема будет для вас очень актуальной в этом случае. Итак, работа домашних групп. Когда церковь, она не... Да, и еще что хотел бы сказать. Так как у нас эта тема, ну, она, как я уже сказал, достаточно большая, а мы проводим ее в течение 3 дней, 6 часов, есть... Я не смогу коснуться всего. Но даже всего того, о чем мы говорили, когда я преподавал на втором курсе Библейского института. Поэтому с 2001 года я преподавал этот курс в Библейском институте, много в других местах преподавал, в некоторых местах, в некоторых церквах ставил эту работу. Вот, поэтому есть материал, которым могу поделиться с вами. Вот такая вот есть книга, называется «Работа домашних групп». Возможно, у некоторых из вас она уже есть. Она была издана чуть позже, в 2001 году было первое издание, а это второе издание, оно было издано, ну, перед войной, не помню точно, может быть, 13-й год, может, 12-й год. Сюда вошли некоторые темы, некоторые моменты, которые не вошли в первую книгу, в первое пособие, по которой, в принципе, и строилась система домашних групп в Украинской христианской евангельской церкви в нашем объединении. Итак, вот если у вас будет желание иметь такую книгу, такое пособие, и... Не знаю, можете сообщить это Лене, как это сделать, или Оле Климовой, или, может быть, написать мне. Но, одним словом, вот такая книга есть. Если будет желание ее иметь, дайте знать, а мы уже подумаем, каким образом я вам пришлю, или как это сделает уже непосредственно администрация Библейского института. Думаю, проще всего, если вы лично мне напишите в личку и напишите, куда выслать, и я вам тогда ее вышлю. Хорошо. Итак, домашние группы. Знаете, от того, насколько качественно домашние группы функционируют, построены, функционируют, зависит очень много. В 2014 году Краматорск был первым городом, который, где церкви вынуждены были уйти в подполье. И с одной стороны были военные действия, когда летали снаряды, были обстрелы и так далее. Это первый город Славянск и Краматорск, которые подверглись вот этим событиям. А с другой стороны, были другие причины, я думаю, вам известные, по которым в церкви нельзя было собираться в здании, и мы ушли на домашние группы. Благодаря тому, что домашние группы были хорошо организованы, каждый лидер, он знал свои обязанности, свои функции, достаточно легко было перевести церковь вот в такой режим. То есть никогда собираются только на больших воскресных собраниях, на основных таких общецерковных собраниях люди, но когда люди приходят на домашние группы. И можно было через домашние группы встречаться с людьми и проповедовать им, находясь на расстоянии в скайпе. Тогда мы еще не знали, что такое Zoom, но в скайпе это можно было делать. А можно было также осуществлять достаточно эффективную работу через тех лидеров, которые были обучены, которые знали свою роль, свои цели, свои обязанности и достаточно эффективно с ними справлялись. Поэтому фактически после того, как в Краматорск можно было снова возвращаться и жить как мирный город, церковь достаточно, как бы сказать, конечно, кто-то уехал из города вообще, кто-то возвратился через время, кто-то не возвратился. Но по большому счету церковь практически, за исключением, может быть, нескольких человек, осталась в том количестве, в том числе, в числе вот тех людей, которые были. И во многом этому причина — это та благодать, которая действовала через домашние группы, через лидеров домашних групп прежде всего. Поэтому, говоря о домашних группах, мы говорим не как о чем-то, что может быть важным, может быть неважным, но это нечто, что определит качество всей церкви. Я сравниваю домашние группы с клетками в нашем теле. Вот, например, если взять клетку, я думаю, каждый из вас, даже если вы не учились, как я, на биологическом факультете университета, но из курса биологии, анатомии там, из вот этих курсов природоведения, вот вы помните, что есть клетка, в которой есть определенные составные части, и из этих клеток состоит организм, ткани, органы и фактически весь организм. И состояние клеток отразится на состоянии всего организма. Если клетки будут здоровы, растущие, то и все тело, весь организм будет здоровым, растущим, функционирующим. А если клетки будут где-то слабые, ослабленные, больные, не будут расти и так далее, то это отразится также и на состоянии всего тела. Вот так и в теле Иисуса Христа. Есть тело Иисуса Христа, где каждый из нас является частью этого тела, частью Его церкви, одним из органов, одним из членов этого тела. Но также есть, знаете, и системы органов, такие вот группы, скажем, клеток. Группы, и эти группы, их можно сравнить с клетками. Вот клетка, в которой есть определенные органеллы, или, ну, это так называется, вот составные части клетки. И вот насколько там все функционирует, насколько там все хорошо работает, насколько там все здоровое, растущее, и это приводит к умножающемуся делению, вот настолько, в принципе, и церковь будет крепкой, сильной, растущей и функционирующей. Когда в 2014 году начались вот эти все события, связанные с военными действиями, я вынужден был оставить наш город, но был на связи с лидерством и с членами церкви, с людьми, обзванивал, говорил, встречался вот онлайн, какая помощь нужна была, если материальная или духовная, поддержка душевная, там кто-то выезжал, нужно было помочь, или какие-то вопросы. Мы старались это решать. И знаете, благодаря тому, что все было зациклено не на мне, как на пасторе, а лидеры могли разделять ответственность, и некоторые из них выехали, но некоторые остались. И они могли взять ответственность, и не просто разделить ответственность, но они знали, что делать. Они знали не просто, как провести домашнюю группу, они знали многое, что касается работы лидера. И поэтому люди, которые оставались, они были охвачены и заботой, и духовной, и душевной, и материальной, и практически со всех сторон. Поэтому домашние группы – это нечто, что имело место практически всегда в истории церкви. Если мы посмотрим на историю, то, в общем-то, еще в Ветхом Завете, который является прообразом Нового Завета, мы можем видеть прообразы, зачатки, зародыши домашних групп. Например, вы помните Иофора и Моисея. Моисея, который сидел и консультировал весь Израиль, весь народ, а их было больше миллиона. И Иофор ему дал совет. Мы еще к этому совету подойдем, прочитаем. Но вы помните, что там были 1000 начальники, были 100 начальники, были 10 начальники. Фактически 10 начальники – это были и их десяток, за которые они несли ответственность, были фактически вот теми домашними группами, прообразом тех домашних групп, которые сегодня есть в церкви. Или если мы посмотрим на Новый Завет, Иисус Христос, конечно же, это его 12 апостолов. Были и другие многие ученики, которые ходили с ним, но вот 12 апостолов – это были те, с кем он проводил больше времени, с кем он, кого он больше учил, о ком он больше молился и так далее. Если мы посмотрим на Деяния апостолов, мы увидим, что также ученики там собирались не только в храме. Они собирались в храме Соломоновом, но не только в храме, они собирались также и по домам. И мы также можем посмотреть через какое-то время это местописание. Если мы посмотрим дальше в историю церкви, то фактически где-то, да, в деяниях, не только в деяниях апостолов, но и, например, в посланиях мы можем видеть тех же Прескилу и Акилу, которые имели домашнюю церковь, или апостол Павел пишет в послании к Колоссянам, приветствие передает Нимфану и его домашней церкви. Когда он пишет послание к Филимону, он также упоминает его домашнюю церковь. То есть были такие вот группы людей, которые фактически не были отдельными церквами, но были частью той церкви поместной, которая имела место в городе, которая находилась в городе. Конечно же, в IV веке ситуация изменилась, и сегодня во многих церквах, таких вот традиционных, как католической, православной церкви, мы, хотя, опять-таки, не во всех из них, но в большинстве, мы можем увидеть больше богослужения, литургия, центр сосредоточен на литургии, то есть проходит служение, иногда там что-то проповедуется, какие-то ритуалы есть, но вот связь между членами церкви, она практически отсутствует. Хотя не во всех, как я сказал. Например, в некоторых католических церквах, по-моему, в Колумбии есть католическая церковь, там из лона католической церкви, ну, фактически 8 в Южной Америке, это да, из лона католической церкви возникло в 20 веке такое большое движение ячеечное, где только в одной Бразилии насчитывается более 8 тысяч домашних групп. Поэтому не во всех вот даже традиционных церквах отсутствуют ячейки. Фактически домашние группы, они перестали существовать, ну, прекратили такое вот существование и работу, деятельность, как было это вот до IV века. А в IV веке, когда церковь была разделена на духовенство и мирян, когда духовенство стало исполнять ритуалы, а миряне, они могли ходить в церковь, быть зрителями больше, люди стали ходить в церкви, а домашние группы прекратили свое существование. И мы знаем, что, в принципе, в это время церковь, она стала терять и свою силу, потому что церковь растет при действии свою меру каждого члена. а каждый член, он может действовать тогда, когда не просто они приходят на служение, на собрание по воскресеньям и слушают проповеди, но когда они задействованы в какой-либо работе, когда они задействованы в каком-то призвании. И домашние группы, лидеры домашних групп имеют в исполнении этого не последнее значение, не последнюю роль, они очень важны. Фактически в 16 веке с началом реформации, протестантская реформация, она когда возвратилась священство всех верующих, и верующие стали понимать, что их призвание не просто ходить в церковь, но у них есть призвание от Бога. И они начали понимать некоторые вещи, которые они не понимали до того, когда вот пришло это откровение о священстве всех верующих. Многие стали понимать, сам Мартин Лютер, он понимал важность домашних групп, но он писал о том, что, понимая важность домашних групп, он не может это внедрить в свою структуру, вот в те церкви, которые родились в результате реформации, из-за того, что, во-первых, есть сила инерции, и люди не все понимают важность этого и готовы собираться по домам, помимо служения в выходной день, в воскресенье. А также он говорил о том, что у него недостаточно людей для этого. То есть нет вот тех людей, которые могли бы взять ответственность, которые могли бы стать теми лидерами, как мы называем их сегодня, домашних групп, служителями домашних групп. А вот что касается 17 века уже, Джон Весли, если вы знаете это движение методистов, он как раз явился родоначальником этого движения, он не только был потрясающим евангелистом, и многие чудеса происходили на его служениях, но также он еще создавал определенную структуру. Он делил всех верующих, которые каялись на его служении, на группы по 10 человек. И во главе этой группы он ставил одного какого-то руководителя. И вот эти сотни тысяч людей участвовали в таких небольших собраниях. И это движение, которое впоследствии прошло по двум континентам. И знаете, оно до сих пор не захлебнулось, оно до сих пор является одним из лидирующих и живущих, таких вот наполненных жизнью движение методистов, методистская церковь. В 20 веке, конечно же, во второй половине, фактически это было время, когда началось серьезное такое вот движение домашних групп. Конечно же, всем вам известен Йонги Чо, но помимо его, также во второй половине, сразу после во второй половине 20 века, сразу после Второй мировой войны, подобное движение началось и в Англии, а также в Южной Америке, как я сказал, вот там из лоно-католической церкви множество домашних групп родилось. В Китае, например, сегодня, несмотря на запрет на проповедь Евангелия, тысячи домашних групп собираются подпольно, и там миллионы христиан в этих домашних группах. Что касается, например, также Южной Америки, то в Боготе, в Колумбии, церковь Цезаря Кастелланоса, возможно, вы также слышали о ней, является самой быстрорастущей именно благодаря также системе домашних групп. Конечно, в этих церквах, которые я перечислил, домашние группы имеют отличия, работа домашней группы имеет некоторые отличия, но также и сходства. Есть моменты культуральные, есть моменты, которые присущи той или иной культуре, и что работает в одной нации, скажем так, ну, не всегда будет работать в другой нации, в другом народе, в другой культуре. Это нужно учитывать. Мы будем с вами говорить о тех вещах, которые являются универсальными, а также присущими вот нашей культуре, нашей нации, то, что работает хорошо у нас. И на сегодняшнем вот нашем вечере мы поговорим с вами о цели больше. Мы поговорим о цели создания домашних групп, зачем они нужны вообще. О цели, которые должен ставить перед собой лидер домашней группы, о конкретных целях поговорим. Может быть, мы успеем поговорить о евангелизации. Завтра мы поговорим с вами больше о работе внутри домашней группы, как проводить домашнюю группу, мы поговорим о пасторском душепопечении, немножко вот тех целей, которые мы сегодня коснемся, мы их развернем. И также поговорим о конфликтологии, поговорим о моментах, которые могут возникать, конфликтные моменты в домашних группах и как лидеру вот это все разруливать. И послезавтра, в среду, начинается такая конференция нашего объединения, поэтому мы с вами не встретимся, а встретимся в понедельник на следующей неделе. Это будет третья наша встреча. И мы поговорим о подготовке лидера, о том, как создать среду для того, чтобы проявились дары, о том, как найти людей, которые могли бы взять затем лидерскую ответственность, о том, как привести домашнюю группу к делению, о том, как делить домашнюю группу. Ну вот, что касается именно работы лидера по подготовке лидера. Хорошо. Итак, давайте мы с вами откроем Исход, 18 главу, прочитаем с 13 по 26 стихи. Исход, 18 глава, с 13 по 26 стихи. Поговорим с вами о том, зачем вообще нужны ячейки, цель создания ячеек. Я думаю, не нужно останавливаться на определении, что такое ячейки или домашние группы. Это фактически группа верующих людей церкви, группа верующих, на которые поделена поместная церковь. И эта группа верующих включает в себя от 5 до 15, может быть, человек во главе, ну, примерно так, от 5 до 15 человек. И там есть во главе этой домашней группы ответственный служитель, лидер домашней группы. Итак, зачем нужны домашние группы? Вот давайте прочитаем с вами этот отрывок и попытаемся вывести, дать ответ на этот вопрос. Зачем нужны домашние группы? На другой день сел Моисей судить народ. И стоял народ перед Моисеем с утра до вечера. И видел тесть Моисея все, что он делает с народом. И сказал, что это такое ты делаешь с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит перед тобой с утра до вечера? И сказал Моисей тестю своему, народ приходит ко мне просить суда у Бога. Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим. И объявляю уставы Божьи, законы Его. Но тесть Моисея сказал ему, нехорошо это ты делаешь. Ты измучишь и себя, и народ, который с тобой. Ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправлять его. Итак, послушай слов моих. Я дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником между Богом и представляй Богу дела его, научай их уставам и законам Божьим, указывай им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ним 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальниками. Пусть они судят народ во всякое время, а о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами. И будет тебе легче, и они понесут с тобой бремя. Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ сей будет отходить в свое место с миром. Смотрите, Иофор говорит, если ты это сделаешь, он добавляет, и Бог повелит тебе. То есть он говорит сначала, дает совет, а потом говорит, я считаю, что вот так будет лучше, но ты посоветуйся все-таки с Богом. Если Бог повелит тебе, то я думаю, если ты это сделаешь, то вот будет так. Ты сможешь устоять, ты не будешь изнурен, народ не будет огорчен, народ будет отходить с миром в свое место, то есть они будут получать достаточно внимания, заботы, их нужды будут разрешаться, вопросы решаться и так далее. И далее написано, и послушал Моисей слов тестя своего и сделал все, что он говорил. Мы можем предположить, что он не только послушал слов тестя своего, а Бог как-то с ним об этом поговорил, потому что Бог также говорит и о 1000 начальниках, и о 100 начальниках. Он говорит о Веселиле, о Голиаве, о делегировании ответственности. И вот эта структура, она фактически, появляясь, она дает зародыш или начало того, что мы сегодня называем домашними группами. Написано, послушал Моисей слов тестя своего и сделал все, что он говорил. и выбрал Моисей из всего Израиля способных людей и поставил их начальниками народа, 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальниками. И судили они народ во всякое время, а о делах важных доносили Моисею, а все малые дела судили сами. Итак, Моисей, он старался максимально позаботиться о каждом человеке. Но, естественно, у него это не могло получаться у одного на несколько сотен тысяч людей. Ну, там фактически было больше миллиона. И, конечно же, он с утра до вечера только и делал, что сидел и выслушивал. И люди стояли в очереди. Но когда делегирована была ответственность, люди были поставлены с определенными качествами, они были способны, они были боящиеся Бога, они ненавидели корысть и так далее. То есть были определенные качества, скажем так, проходной уровень, который позволял Моисею выбрать по тем или иным критериям людей раз и передать им разную ответственность. Кому-то большую, кому-то меньшую, кому-то меньшую. И низкие начальники, лидеры домашних групп, они несли вот эту ответственность над 10 человеками в народе Божьем. Фактически было так. Моисей, затем шли 1000 начальники, затем шли 100 начальниками, промежуточное звено еще были 50 начальники, ну и 10 начальника, и народ Израиля. Если мы посмотрим с вами, нечто подобное мы можем увидеть и в Новом Завете. Например, Деяния апостолов 2:46. Деяния апостолов, 2 глава, 46 стих. Вот здесь мы можем увидеть два вида собраний в Первоапостольской церкви, Первой церкви Нового Завета. Написано так: «И каждый день единодушно пребывали в храме», вот те, которые покаялись в день Пятидесятницы, «они единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в простоте и веселье сердца». То есть они собирались и в храме все вместе, насколько там возможно было, и также по домам. Или, например, Римлянам 16 глава 4 стих. Римлянам 16:4. Здесь говорится о Прескиле и Акиле, которые голову свою полагали за душу мою, пишет Павел, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю их церковь. Как я уже говорил, вот такое же выражение «домашняя их церковь» встречается в послании к Колоссянам, где говорится о Нимфане и его домашней церкви, и также в послании к Филимону, где Павел передает приветствие его домашней церкви. Другими словами, верующие собирались не только в храме, они собирались по домам. И собираясь по домам, они не просто собирались, но они собирались с определенной целью. И у них были некто, кто был там старшим. Например, Прескила и Акила, или Нимфан, или Филимон. Итак, вот эта так называемая домашняя церковь, или ячейка, или домашняя группа, она была частью поместной церкви. И вот эта структура в Новом Завете, как и в Ветхом Завете, она помогала сделать работу церкви более эффективной, когда каждый человек мог быть охвачен вниманием и заботой. Не нужно было теперь в израильском народе людям простаивать очередь к Моисею один день или несколько часов или несколько дней, но каждый мог прийти к своему десятиначальнику и изложить ему свою нужду, свой вопрос и так далее. И то, что мог сделать десятиначальник, он мог решить этот вопрос. А если для него это было сложно, он мог донести это, поднять это к более опытному с большей ответственностью руководителю. И 100 начальник, например, он мог бы решить этот вопрос, или 1000 начальник дальше. И все сложные дела уже решал Моисей. Итак, Моисею было проще, и каждый народ был охвачен таким образом, каждый человек из народа был охвачен таким образом вниманием и заботой. Можно сказать так, что цель создания домашних групп – это сделать работу церкви более эффективной. Каким образом? Во-первых, охватывая внимание и заботой каждого человека в церкви, как мы здесь увидели. Но также, во-вторых, итак, сделать работу церкви более эффективной. Цель создания домашних групп – это сделать работу церкви более эффективной. Как? Во-первых, охватить внимание через это, через домашнюю группу, через лидера домашней группы, внимание и заботы каждого человека в церкви, а с другой стороны, вовлечь также каждого человека в ту работу, в то видение, в исполнении того видения, того задания, которое Бог дает церкви. Ведь при действии в свою меру каждого члена церковь будет расти, получать превращение для созидания самого себя в любви. И вот так подобная структура у нас сохраняется из церкви. Конечно, в каждой церкви это может быть по-разному. И существуют различные структуры власти в различных церквах. Например, есть епископальная власть, есть епископальная структура церкви, власти церкви, есть конгрегационная, конгрегациональная или пресвитерианская, есть смешанные различные виды власти, но фактически все равно, как в нашем теле, есть нервная система, где вот все оно сильно взаимосвязано, и благодаря определенной структуре, определенной взаимозависимости есть слаженная работа всех органов, тканей, систем органов и всего нашего тела. Вот подобно этому и мы видим структуру у Моисея, мы видим структуру и в Новом Завете. Были апостолы, мы читаем, были пастора, были дары служения, которых Бог ставит. У каждого есть определенные дары, которыми они служат, и определенная власть, которую они исполняют. Павел, он ставил Тимофея, он ставил Тита. Титу он давал поручение закончить дело, которое он не успел, и поставить по всем городам пресвитеров. Тимофею он также пишет, как ставить диаконов и так далее. То есть определенные рекомендации. Мы видим, что апостолы, они избирали и рукополагали диаконов, ну, там народ предложил, но помолились Богу и рукоположили, ответственность на себя взяли апостолы, то есть это было их, как Моисей, он ставил также здесь этих тысячи начальников и других ответственных служителей на разном уровне. Но можно сказать, если образно, есть пастор, есть старейшины или церковный совет, назовем его, в разных церквах это может быть по-разному, районные лидеры, есть вот лидеры, которые могут отвечать за группу домашних групп, есть лидеры домашних групп, есть лидеры служений и так далее. То есть определенная структура. Вот как мы увидели Моисей, тысячи начальники, 100 начальники, 10 начальники и народ Израиля. Точно так и в церкви есть пастор, есть совет, есть может быть, районные лидеры или лидеры домашних групп, или также лидеры служений, и есть также, которые фактически являются лидерами, вот могут являться лидерами для тех людей, как лидеры домашних групп, которые находятся в их служении. И, в конце концов, вот так вся церковь, она распределена. Для чего это? Во-первых, для того, чтобы каждый человек, он был охвачен заботой, не чтобы над каждым был кто-то, кто бы им командовал, но для того, чтобы каждый он имел достаточно о себе попечения. Он мог не только быть подчинен попечению благочестивых лидеров, но он мог прийти с вопросами, с нуждой, с проблемами и так далее, с какими-то вот нерешенными, неотвеченными молитвами и так далее, со всем, чем только он мог прийти. Он мог бы прийти и получить компетентный ответ, получить молитву, получить совет, получить заботу. Если это не в силах решить лидер домашней группы, он может перенести это дальше, он может поговорить с кем-то из церковного совета, поговорить с пастором. Нет, конечно же, пастор, он также доступен для любого члена церкви, но тем не менее многие вопросы, они могут решаться гораздо быстрее, особенно если эта церковь не маленькая, а большая. Я помню, когда у нас начиналась церковь в Краматорске, буквально за несколько месяцев она уже была больше 100 человек. И мы делали приемные дни. Вот один из дней неделю, пятница, помню, это был приемный день. И мы с 9 часов утра или с 10, и, может быть, до 6 вечера или до 7, я уже не помню, мы делали вот такой прием по часу на каждого человека, кто хотел прийти с моим помощником. И иногда случалось так, что у людей было столько вопросов, что времени не было достаточно решить эти вопросы после служения. Тогда еще не было библейской школы. Люди не были еще научены, люди были новообращенными, вопросов было очень много. Лидеров еще не было вот столько, чтобы поставить их сразу, быстро, над всеми людьми. Их нужно было обучить, их нужно было потренировать. Но, одним словом, это не, момент был одного-двух дней, месяцев, и для этого нужно, для этого потребовалось нам, ну, примерно год, чтобы запустить домашние группы. И то, с чего мы начинали, вот когда люди приходили с вопросами, они записывались на прием со своими вопросами, они оставались после служения, мы встречались с ними, но потом нас просили из зала, и мы не могли уже, что-то на улице там договаривали, но все равно мы не могли быть столько, сколько иногда людям нужно было. Поэтому они записывались на приемный день, и вот с утра до вечера был этот приемный день. Иногда люди, я был однажды очевидцем такого, что приходит человек-администратору записываться, прием, на прием к пастору, и администратор говорит, ну, на этот, на эту пятницу уже нет, ну, давайте на следующую, на следующую тоже нет. Только аж через 3 недели. А знаете, за это время может столько всего произойти. Если это что-то не кричащее, то, ну, нет проблем. А если это что-то серьезное? Ну, конечно, можно разные вопросы было решать и быстрее, и какие-то, может быть, форс-мажорные или такие острые вопросы. Можно было находить время и не как на приемный день. Но иногда человеку нужно уделить времени много. Нужно уделить ему час, может быть, и больше. И для этого вот нужны были приемные дни. То есть о чем я хочу сказать? Что вначале, когда не было домашних групп, вначале вот встреча с людьми и забота о людях, она была привязана ко мне как к пастору. И фактически я проводил все это, всю эту душепомещенческую работу. Но спустя достаточно непродолжительное время, вот когда мы запустили домашние группы, мы не просто их запустили, но люди были обучены. Они прошли обучение, и мы встречались каждую неделю, когда уже домашние группы начались. Но прошел год после того, как домашние группы запустились, и люди, записываясь на приемный день, они уже, ну, фактически могли легко записаться на пятницу этой недели наступающей. И мы увидели, что иногда на приемный день записывается 1-2 человека, иногда 3, а иногда и вообще нет нужды. И мы сделали приемный день 1 раз в 2 недели, а потом 1 раз в месяц сделали. А остальные люди иногда подходили после служения, и мы с ними решали вопросы. Иногда нужно было встретиться с людьми, но мы встречали, я встречался уже больше по необходимости. Но как таковом необходимость в приемном дне практически отпала, потому что лидеры, они могли исполнять вот ту функцию, которую ранее исполнял я, пройдя библейскую школу, пройдя лидерские курсы, будучи обучены, понимая, как строить домашнюю группу, понимая, как вести, как заботиться, как молиться, как тренировать людей и так далее. Многие вопросы, они решались уже вот там вот на уровне домашних, лидеров домашних групп. И не поднимались дальше там на уровень церковного совета или районных лидеров, или меня как пастора. Итак, лидер домашней группы, фактически он исполнял вот ту роль, которую пастор исполняет для церкви, но пастор исполняет эту роль для всей церкви, а лидер домашней группы для веренной ему части церкви. Если мы говорим о цели создания домашней группы, это позаботиться о каждом человеке, сделать работу церкви более эффективной, охватив вниманием и заботой каждого человека и вовлекая каждого человека в какое-то служение, какую-то работу по исполнению того видения, того предназначения, того задания, которое Бог дал конкретной поместной церкви. Вот исходя из этого и задачей основной лидера домашней группы является позаботиться о каждом человеке в домашней группе и вовлечь каждого человека из домашней группы в какое-то служение, в ту работу, которую Бог имеет в соответствии с его дарами, с его призванием. Я помню, когда я пришел в церковь, и я попал в домашнюю группу, и в этой домашней группе лидер домашней группы, она была музыкальная. Ее дочка, она играла в прославлении на клавишах, и ну, она могла понимать, музыкальный человек или нет. И вот мы пришли, я и еще там один брат, мы пришли. Мы пришли незнакомые друг с другом, и вот так получилось, что мы в один день пришли в эту домашнюю группу. И началась домашняя группа с прославления, все запели, и мы тоже запели. И она обратила внимание, что мы поем чисто. И она спросила, а вы не занимаетесь, вы не музыканты, вы музыкой не занимаетесь. А я в это время учился в консерватории, а этот другой брат, он не был профессиональным музыкантом, но тоже он в какой-то группе играл на бас-гитаре. И вот так получилось, что мы оба оказались музыкантами. И дальше следующее, что сделала эта сестра, она сказала, я поговорю о вас с лидером прославления. Если вы хотите, вы сможете ходить на репетиции, а потом через время и играть в прославление, если вы хотите. Ну, мы сказали, почему нет, давайте поговорите, пожалуйста. И вот так через некоторое время я начал ходить на репетиции, а потом стал играть в группе прославления. И вовлекся вот в ту работу, был вовлечен, мы были вовлечены с этим братом в ту работу, в часть той жизни, которой жила церковь, в служении хвалы и поклонения. Итак, как я уже сказал, во-первых, задача лидера домашней группы заключается в том, чтобы позаботиться о каждом человеке. И знаете, если говорить о задаче пастора церкви, то можно сказать так, вот то, что говорит здесь, дает совет Иофор, тесть Моисея, самому Моисею, давайте прочитаем еще Исход, 18 глава, 19-20 стих. Он говорит о том, на чем должен быть сосредоточен Моисей. И Моисей является прообразом пастора церкви. «Будь ты для народа посредником перед Богом и представляй Богу дела его». Мы, конечно, понимаем, что в Новом Завете это нельзя вот, взять за чистую монету. У нас один посредник между Богом и человеком. Это человек Христос Иисус. Он не посредник, пастор не посредник между нами и Богом, мы понимаем. Но вот в отношении того, что представлять Богу дела его, дела, в смысле быть молитвенником, быть ходатаем, молиться за народ, это то, что входит в задачи пастора, молиться о церкви. Далее, научай их уставам и законам Божьим. И это задача пастора – кормить Словом Божьим, учить. Иисус сказал апостолам, пойдите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Духа Святого, и уча их всему, чему я вас научил. И то, что делали апостолы, во-первых, они учили. И написано, что церковь пребывала в чем новообращенные? В учении апостолов. Это было первое. Поэтому вторая задача пастора – это учить церковь, передавать им Слово Божье, передавать им учения, наставлять их. И третий момент, важный достаточно, то, что здесь написано, указывая им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Пастор, он получает от Бога видение, направление. Вот как, допустим, ваш пастор, он говорит, этот год у нас называется вот так. То есть мы будем сосредоточены вот на этом. Или, может быть, какую-то глобальную цель. Вот наше призвание нашей церкви, то, чем мы будем заниматься, то, к чему Бог нас призвал. Вы знаете, что каждая поместная церковь, она уникальная, она отличается от других церквей. И объединение от объединения отличается. Потому что кому-то Бог дал одни таланты, другому дал, другим дал другие таланты, другие дары. И вот каждой церкви также есть для каждой церкви определенное предназначение. Конечно же, у всех церквей есть одно предназначение. Это проповедовать Евангелие, это научить людей истине, спасенных, обучение истины, чтобы все люди спаслись цель и достигли познания истины. Ну, такая, знаете, глобальная цель, которая общая для всех церквей поместных. Но в то же самое время для каждой поместной церкви есть определенная изюминка, есть определенная задача, есть определенное видение. И Бог, Он ведет шаг за шагом. Знаете, вот как Бог вел Иисуса Навина. Сначала нужно было взять Иерихон, потом нужно было взять Гай, потом другие города. И для того, чтобы взять один город, нужна была одна стратегия. Для того, чтобы следующий шаг сделать, другая стратегия. Вот так и церковь. Растет, она развивается, и Бог, Он открывает больше свои планы и вводит церковь в ту полноту, которую Он имеет для данной поместной церкви. И как Он это делает? Он дает видение, Он говорит с каждым членом церкви, Он каждого привлекает к какому-то служению, но как бы дирижером во всем этом Дух Святой Он ставит пастора. Пастора, который... Подобно Моисею, он может видеть определенные вещи через Божью благодать, которые ему нужно видеть, чтобы церковь могла двигаться в соответствии с тем вот планом, который Бог имеет для данной поместной церкви. Давайте посмотрим с вами, откроем. Давайте прочитаем с вами 24 главу книги Исход, 12 стих. Исход 24, 12. Исход 24 глава, 12 стих. И здесь написано так. «И сказал Господь Моисею, «Взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные, и закон, и заповеди, которые я написал для научения их». То есть Моисей зашел на гору, и Бог дал ему учение. Бог дал ему десятисловие, Бог дал ему заповеди, которые должен был Моисей передать, которым должен Моисей был научить народ Божий, как они должны жить, что они должны делать, а что делать нельзя. Ну, вы знаете закон. Исход 25 глава 9 стих. Давайте посмотрим, что еще там увидел Моисей. Он не только 10 заповедей получил, он не только учение передал, он еще что-то там увидел и что-то должен был передать. Исход 25 глава 9 стих. Здесь написано так. «Все, говорит Бог, как я показываю тебе, Бог говорит Моисею, и образец скинии, и образец всех сосудов его, так и сделайте». И то, что должен был сделать Моисей, сойдя с горы, он должен был построить скинию. Он должен был построить место, где Бог бы обитал. Скиния – это прообраз церкви в Новом Завете. И Бог, Он также дает пастору видение в отношении того, что делать церкви, вот как ее строить, чему пришло время быть, что, может быть, нужно подкорректировать. Что, может быть, потеряло актуальность, что нужно изменить. Знаете, вот даже в ситуации, которая вот сейчас сложилась в нашей стране. Например, собрания разрешены до 200 человек. И если церкви, они больше 200 человек, то нужна определенная гибкость. А как вот перейти на другой формат? И у нас была, например, в обл.администрации встреча с замгубернатора, и там были также работники обл.администрации, и были религиозные лидеры различных церквей в нашем городе. И вот решали вопрос, как это возможно сделать? Как, если церкви больше 200 человек, как их перевести на такой режим, чтобы все-таки было 200 человек? И, может быть, нужно создать какую-то очередь, череду, например, эти районы приходят в этот, в эти домашние группы, если они есть там, приходят в этот час, может, несколько служений и так далее. Или, например, если вот как в 2014 году церкви вынуждены или в Китае уйти в подполье, вот гибкость нужно проявить. Или сейчас, если вот та ситуация, которая возникла, например, 200 человек сейчас можно собираться, Вот, но я слышал, что, не знаю, насколько это правда, но слышал, что где это, в Днепре, есть там церковь, называется «Дверь неба», это такая большая церковь, и вот они купили здание, они собирались в это воскресенье несколько служений, чтобы по 200 человек, но в следующее воскресенье сказали, ну, можно собираться не более 60 человек. Можно в связи с событиями, которые вот есть сегодня в нашей стране, это и во всем мире, да, эпидемиологическая эта ситуация, когда правительство может сказать, нельзя собираться вообще. Тогда как? Ну вот у нас есть Zoom, нужно проявлять определенную гибкость. И вот кто-то должен это решать, вот как это будет. Вот как перейти, иногда в подполье, иногда на онлайн-режим, иногда на несколько собраний. На что мы сделаем акцент в этом году, что мы должны укреплять в этом году, что нам, может быть, изменить нужно в этом году. Конечно же, советующаяся мудрость. Конечно же, хорошо, когда есть совет и зрелый совет. Но знаете, когда начинается церковь, то все находится... Все зациклено на пастыре, когда все начинается. Когда уже церковь растет, когда уже есть учение, когда уже поднимается лидерство, когда уже поднимается зрелое лидерство, тогда, конечно, это великое благословение. Я, например, очень благодарен Богу за то лидерство, которое есть у нас в церкви, тот совет, который, знаете, иногда я не знаю, как поступить. Мы советуемся, и я слышу важные советы, нужные советы. И иногда люди инициируют какие-то вещи, и я вижу, что этому пришло время быть. И это здорово, когда вот так оно есть. Но все равно есть определенная ответственность от Бога на пастыре, чтобы хранить правильное учение в церкви, чтобы не возникало ереси, чтобы обучать, наставлять людей, чтобы также вести их в определенном направлении, в направлении того видения, которое Бог имеет для церкви. И так вот эта задача пастора передавать учение, обеспечить учение для людей, чтобы люди были научены, и также, чтобы люди были вовлечены в определенную работу, в определенное служение в соответствии с той задачей, с тем призванием, с тем видением, которое Бог дает для церкви. А в чем же здесь место лидера? При чем здесь лидер домашней группы? А вот лидер домашней группы, он является фактически как бы связующим звеном между пастором и домашней группой в этой всей работе. То есть, например, у нас есть глаз. В глазе есть определенные составные элементы, части. Ну, есть хрусталик, есть роговица, есть сетчатка, есть определенные сосуды, нервы, которые составляют глазное яблоко, ну и так далее. Вот он глаз, скажем так. И глаз, он не сам по себе. Он не смотрит, куда хочет, не двигается, как хочет. Но он у нас определенным образом связан со всем телом. Более того, он с помощью зрительного нерва связан с головным мозгом. Есть задняя доля головного мозга, и там находится зрительный так называемый анализатор. Вот именно там вот все решается, куда будет глаз смотреть, в какую сторону, далеко или близко, он будет вообще открываться или закрываться и так далее. Как это все работает? Например, предположим, вы идете по улице, задумались о чем-то, выходите на дорогу и слышите сигнал. Па-пам! Просигналила машина. И для того, чтобы ваше тело было спасено и не попало под машину, ваш слуховой аппарат, он передал по слуховому нерву височную долю головного мозга сигнал, опасность, звук. В это время в мозге происходит определенный процесс, где команда от зрительного анализатора по зрительному нерву идет к органу зрения, к глазу. И глаз, он смотрит туда, откуда звучал этот сигнал. В ту сторону, на то расстояние, знаете, мышцы, они растягивают или сжимают хрусталик так, чтобы была резкость. И вот все, чтобы увидел, как нужно увидеть. В этот момент, когда мы увидели всю эту опасность, то от зрителя, от нашего органа зрения, от глаза, по зрительному нерву в анализатор зрения, в зрительный анализатор, то есть в заднюю долю головного мозга, передается сигнал, вот какая опасность. И мозг принимает решение и дает команду нашему опорно-двигательному аппарату, системе действовать таким образом, чтобы мы там либо побежали вперед, либо отскочили назад. Это все так вот долго я вам рассказал, это происходит до считанной доли секунды. Но представьте себе, если бы зрительный нерв или слуховой нерв, он дал бы сбой. И в мозг не пришла бы вот эта информация о том, что происходит. И глаз, например, он решил посмотреть куда-то, не туда, а туда, вообще закрыться. То мозг могло бы все закончиться трагедией, правда? Мы могли бы попасть, тело могло бы попасть под машину и больше уже и не жить, и спустить дух. Но благодаря тому, что все так вот слаженно работает в нашем теле, мы продолжаем часто жить. Слава Богу. Это Божья благодать, которая вот так все создала и продолжает действовать в нашем теле. Так вот, если мы сравним пастора с мозгом, можно грубо так сказать, а какое-то служение или какую-то домашнюю группу с каким-то вот органом, например, глазом, то лидер будет осуществлять как раз-таки вот эту функцию связи зрительного нерва. Таким образом, пастор, он, словно, связан через лидера домашней группы с каждым человеком в ячейке. При помощи лидера домашней группы каждый человек в ячейке, он включается в работу по исполнению видения. Мы побольше поговорим вот после перерыва об этом, которое Бог дал пастору церкви. Исходя из этого, домашняя группа – это не самостоятельная такая структура в церкви, где каждый лидер сам решает, что в ней будет происходить, или каждый член ячейки решает, что в ней будет происходить. Но домашняя группа, она нужна для более эффективной работы самой церкви, всей церкви, направленной на достижение тех задач, тех целей, тех планов, того видения, которое Бог дает церкви через пастора церкви. Итак, сделаем вывод и пойдем на перерыв. Задачей лидера домашней группы является, во-первых, забота о каждом человеке в домашней группе. А во-вторых, его задачей является передача того видения каждому человеку в домашней группе и вовлечение каждого человека в домашней группе в ту работу, которая направлена на достижение видения данного Богом пастору. И лидер является здесь связующим звеном. Как это на практике, мы поговорим с вами после перерыва.